бояр, всевидящее око. Посвящается А.Дж. Скорбь по усопшим — единственная скорбь, с которой мы не желаем расстаться. Вашингтон Ирвинг. Сельские похороны. Меж черкесских садов благодатных, у ручья, что испятнан луной, у ручья, что расколот луной, атенейские девы внезапно ниц упали одна за одной. Там скорбела на взрыд Леонора, содрогалась от воплей она и взяла меня в плен. Очень скоро диких глаз ее голубизна, это бледная голубизна. Примечание. Атеней. Изначально святилище Афины. Конец примечания. Завещание Гасса Лендера. 19 апреля 1831 года. Через 2-3 часа. Трудновато определить. Наверняка через 3 или самое большее через 4. Короче говоря, не позже, чем через 4 часа я буду мертв. Я говорю об этом, потому что появилась возможность увидеть вещи под другим углом. В последнее время, к примеру, меня стали интересовать мои пальцы. А также немного покосившаяся самая нижняя планка в жалюзи. И побег глицинии, что за окном. Он растет в сторону от основного стебля и болтается, как веревка на виселице. Раньше я этого не замечал. Есть еще кое-что. Прошлое надвигается со всей мощью настоящего. Все люди, что окружали меня, разве они не толпятся вокруг? Интересно, что мешает им сталкиваться лбами? Вон, у очага, олдермен из Гудзон-парка. Рядом с ним моя жена в фартуке. Она сыпает золу в банку. А кто это наблюдает за ней? Да это мой лабрадор-ретривер. Дальше по коридору моя мать. Она никогда не переступала порог этого дома. Умерла, когда мне еще не было 12. Гладит мой выходной костюм. Что любопытно, ни один из гостей не заговаривает с другими. Они строго придерживаются этикета, и я не в силах изменить правила. Правда, должен отметить, не все следуют правилам. В течение последнего часа мое ухо терзал, по сути, рвал на части, некто Клодиус Фут. 15 лет назад я арестовал его за ограбление почты Рочестера. Какая несправедливость! У него было 3 свидетелей, которые клялись, что в тот момент он грабил почту Балтимора. Фут тогда пришел в ярость, вышел под залог, исчез из города, вернулся полгода спустя и, помешавшись из-за холеры, бросился под колеса пролетки, болтал до смертного порога и сейчас все еще болтает. О, это целая толпа, вот что я скажу. Я то обращаю на нее внимание, то нет. В зависимости от настроения, в зависимости от угла, под которым солнечный свет падает в комнату. Должен признать, что иногда мне хотелось бы побольше общаться с живыми, но в последнее время они приходят все реже. Пэтси больше не появляется. Профессор Папайя сейчас в Гаване, измеряет тамошние головы. А что до него? Ради чего ему возвращаться сюда? Я могу звать его только мысленно. И как только это делаю, я начинаю слышать наши беседы. Сегодня вечером, например, мы обсуждали душу. Я не убежден, что она у меня есть. Он же считает наоборот. Было бы забавно и дальше слушать его рассуждения, если бы он не был так ужасно серьезен. С другой стороны, никто никогда не давил на меня в этом вопросе. Даже собственный отец, пресвитерианский проповедник, он был слишком занят душами своей паствы, чтобы грубым ботинком наступать на мою. Примечание. Пресвитерианство. Направление протестантизма, основанное на шотландской версии кальвинизма. Конец примечания. Снова и снова я говорил: «Ну, может, вы и правы». От этого он только сильнее распалялся. Заявлял мне, что я ухожу от темы, требуя эмпирического подтверждения. А я спрашивал: «В отсутствие такового подтверждения, что еще я могу ответить, кроме «может, вы и правы»?» Так мы и ходили по кругу, пока однажды он не сказал: «Мистер Лендер, придет время, когда ваша душа обернется и окажется с вами лицом к лицу в самом эмпирическом виде, когда будет отлетать от вас. Вы будете цепляться за нее, но тщетно. Так разглядите же ее сейчас, как она расправляет орлиные крылья в своем диком гнезде». Да, он такой фантазер. Совершенно невоздержанный при том. Что до меня, то я всегда предпочитал факты метафизики. Надежные, простые и твердые факты. Именно факты и выводы и станут основой этой истории. Потому что они стали основой истории моей жизни. Однажды ночью, через год после моей отставки, дочь услышала, как я разговариваю во сне. Она вошла и обнаружила, что я допрашиваю подозреваемого, который уже 20 лет как мертв. «Угол не обтешишь», — говорил я. «Вы же понимаете это, мистер Пирс?» Тот тип расчленил тело своей жены и скормил его по кускам стаи сторожевых псов на складе в Баттери. В моем сне его глаза покраснели от стыда. Он очень сожалел о том, что отнимает у меня время. Помню, я сказал ему: «Если это не вы, то должен быть кто-то другой». В общем, именно тот сон и заставил меня увидеть: от призвания никуда не денешься. Можно спрятаться в Гудзонские горы, можно отгородиться книгами, цифрами и тросточками для прогулок. Работа все равно найдет тебя. Я мог бы убежать. Вполне мог убежать чуть глубже в глухие дебри. Честное слово, не понимаю, как позволил уговорить себя и согласился вернуться к работе. Хотя иногда кажется, что все произошло, все это, только ради того, чтобы мы нашли друг друга. Он и я. Однако строить догадки и предположения смысла нет. Есть история, которую я собираюсь рассказать. Есть жизни, за которые я в ответе. А так как эти жизни во многих отношениях были закрыты для меня, я, где это необходимо, буду уступать место другим рассказчикам, в частности, моему юному другу. Он — истинная душа этой истории, и каждый раз, когда я пытаюсь представить, кто первым прочитает ее, у меня перед глазами сразу встает он. Именно его пальцы скользят по строчкам и колонкам, именно его глаза разбирают мой почерк. О, я понимаю, мы не можем выбрать, кто прочтет нас. Поэтому ничего не остается, кроме как утешаться мыслью о незнакомце, еще не родившемся, если я правильно понимаю, который найдет эти записи. И это тебе, мой слушатель, я посвящаю свое повествование. Пожалуй, перечитаю-ка я все еще раз. Последний. «Олдермен Хант, будьте любезны, подкиньте еще полено в огонь. Начнем». Повествование Гаса Лендера. Глава первая. Начало моего профессионального участия в деле Академии Вестпойнт датируется 26 октября 1830 года. В то утро я вышел на свою обычную прогулку, хотя чуть позже, чем всегда, по холмам, окружающим Баттермилк-Фоллс. Помню, стояло бабье лето. Листья, даже опавшие, отдавали тепло, которое поднималось вверх. Я чувствовал его сквозь подошвы и золотило туман, окутывавший фермерские постройки. Я шел один, следуя по тропинкам, серпантином вившимся по холмам. Тишину нарушал скрип моих башмаков, лай собаки Дольфа Ван Корлера и, думаю, мое учащенное дыхание. В тот день я поднялся довольно высоко. Я вышел к гранитному мысу, который местные называют «пяткой Сидраха», и привалился к тополю, готовясь к финальному рывку, когда вдали к северу услышал звук валторны. Этот звук я слышал и раньше. Невозможно жить рядом с Академией и не слышать его, но в то утро он отдался у меня в ушах странным жужжанием. Впервые этот инструмент вызвал у меня удивление. Разве звуки валторны могут разноситься так далеко? Как правило, такие вопросы меня не занимают. Я не стал бы забивать тебе, слушатель, этим голову, если б не хотел показать, в каком состоянии ума я находился. Дело в том, что в обычный день я бы не задумался о валторне. Не повернул бы назад, не добравшись до вершины, и гораздо быстрее заметил бы следы колес. Две колеи, каждая в 3 дюйма глубиной и в 1 фут шириной. Я увидел их, когда шел домой, но отмахнулся, как и от всего остального, от солнца, от стаи гусей. Реалии окружающего мира как бы перетекали одна в другую, так что я лишь мельком глянул на эти колеи и ни разу, что не характерно для меня, не прошелся по цепочке причинно-следственной связи. Поэтому представьте мое удивление, когда я, перевалив через холм, увидел на площади перед своим домом фаэтон, запряженным в него конем караковой масти. Примечание. Караковая масть — самый темный оттенок гнедой, коричневой масти. Конец примечания. На козлах сидел молодой артиллерист, но мой натренированный взгляд, сразу определивший звание, уже обратился на мужчину, прислонившегося к экипажу. В полной военной форме он словно позировал для портрета. Его с головы до ног окутывало сияние, начищенные до блеска золотистые пуговицы, позолоченный шнур на кивере, позолоченная рукоять сабли, затмивший солнце, вот таким я его воспринял, и, побуждаемый своим состоянием ума, на мгновение задался вопросом, а не связан ли он с валторной? Как-никак прозвучала музыка, а потом появился этот человек. И все равно, отчасти я стал, очень хорошо помню это ощущение, расслабляться, подобно тому, как кулак распадается на части, пальцы и ладонь. У меня хотя бы было преимущество, офицер не знал, что я рядом. Дневная леность уже одолела часть его энергичности. Он играл с вожжами, перекидывая их из стороны в сторону, словно повторяя движение лошадиного хвоста. Глаза полуприкрыты, голова клонится вниз. Возможно, так продолжалось бы довольно долго. Я бы наблюдал за ним, не замечающим наблюдения, если б нас не прервала третья сторона. Корова. Большая, толстая, с длинными ресницами, вышла из платановой рощи, слизывая с губ остатки клевера. Она тут же принялась обходить фаэтон с редчайшей тактичностью, словно предполагая, что молодой офицер сочтет нужным вмешаться. Этот самый офицер сделал шаг назад, будто готовясь к нападению, и его рука мгновенно легла на рукоятку сабли. Думаю, именно вероятность убийства чьего? И побудила меня к действию. Я длинным шагом двинулся вниз по склону и закричал: «Ее зовут Агарь!» Примечание. Агарь — библейский персонаж, служанка и наложница Авраама, изгнанная из его дома вместе с рожденным от него сыном Измаилом. Конец примечания. Он был слишком хорошо обучен, чтобы резко обернуться, этот офицер. Лишь слегка повернул голову в мою сторону, не меняя позы и не ослабляя внимания. «Во всяком случае, она откликается на это имя», — сказал я. «Пришла сюда через несколько дней после меня. Никогда не признавалась, как ее зовут, поэтому я сам дал ей имя». На его губах появилось подобие улыбки. Он сказал: «Замечательное животное, сэр. Корова-либералка. Приходит, когда хочет, и уходит тоже. Без обязательств».
«Ясно. Вот вы...» «Я тут подумал, а что если...»
«Да, да, если бы все женщины были такими».
Молодой человек оказался не таким уж молодым, как мне показалось. Ему точно перевалило за 40, года на два, не меньше. Он был всего на 10 лет моложе меня и все еще служил, выполняя разные мелкие поручения. Однако это поручение являлось для него не мелким. Оно заставило его подобраться и распрямить плечи. «Вы Огастес Лендер, сэр?» — спросил он.
«Да».
«Лейтенант Медоуз, к вашим услугам».
«Рад встрече».
Он откашлялся, причем дважды. «Сэр, я здесь, чтобы сообщить вам, что суперинтендант Тайер просит у вас об аудиенции».
«Какого рода аудиенции?» — спросил я.
«Я не вправе говорить, сэр».
«Да, конечно».
«Она касается профессиональных вопросов». «Я не вправе, тогда позволю себе спросить, когда эта аудиенция состоится?» «Немедленно, сэр, если вы соблаговолите».
Сознаюсь, красота дня никогда не очаровывала меня так, как в тот момент. Легкая дымка в воздухе, столько редкая для конца октября. Туман, укутавший предгорье. Дятел, выбивающий дробь на сером клёне. Никуда бы не ехать. Я тростью указал на свой дом. «Лейтенант, вы уверены, что не хотите выпить кофе?»
«Нет, сэр, спасибо».
«Я мог бы поджарить ветчины, если вы...»
«Нет, я уже ел, спасибо».
Я повернулся, шагнул к дому. «Лейтенант, я приехал сюда в связи с состоянием своего здоровья.
Прошу прощения?»
«Мой врач сказал, что для меня это единственный шанс дожить до преклонных лет. Я должен перебраться повыше, в горы». «Уезжайте из города», — сказал он.
«Хм».
Эти его блеклые карие глаза. Этот его приплюснутый белый нос. «И вот я здесь», — продолжал я. «Олицетворение здоровья». Он кивнул.
«Не знаю, согласитесь ли вы со мной, лейтенант, что здоровье ценится весьма высоко». «Не могу сказать. Возможно, вы правы, сэр».
«Лейтенант, вы выпускник академии?»
«Нет, сэр».
«О, значит, прошли трудный путь. Поднялись по служебной лестнице, да?»
«Все верно».
«Что до меня, то я никогда не учился в колледже», — сказал я. «Раз я не испытываю особой тяги к пасторству, какой смысл в дальнейшем обучении? Вот так считал мой отец. Так считали все отцы в те времена».
«Понимаю».
«Полезно знать вот что. Правила ведения допроса неприменимы к обычному разговору. В обычном разговоре говорящий слабее слушающего. Однако в тот момент я не был достаточно силен, чтобы пойти другим путем, поэтому пнул колесо фаэтона». «Странное средство передвижения», — сказал я, — «чтобы привести одного человека».
«Это все, что было в наличии, сэр, и мы не знали, есть ли у вас собственная лошадь».
«А что, лейтенант, если б я решил не ехать?»
«Ехать или нет, мистер Лендер, исключительно ваше решение. Ведь вы частное лицо, а у нас свободная страна».
«Свободная страна». Именно так он и сказал. «Моя страна здесь. Агарь в нескольких шагах от меня, справа. Дверь моего дома, все еще приоткрытая, как я ее и оставил. Внутри стопка написанных тайнописью писем, недавно доставленных с почты, и оловянный кофейник с холодным кофе, и унылого вида жалюзи, и нитка с сушеными персиками, и подвешенное в углу у дымовой трубы страусиное яйцо, которое много лет назад подарил мне торговец специями из 4-го округа. А на заднем дворе мой конь, стареющий чалый жеребец у коновизи, и вокруг него разложено сено, а зовут его Конь».
«Замечательный день для верховой прогулки», — говорю я.
«Да, сэр». «Человек вправе проводить свой досуг как угодно, это факт», — я посмотрел на него. «А полковник Тайер ждет. Это еще один факт».
«Можно ли полковника Тайера квалифицировать как факт?»
«Может, возьмете свою лошадь?» — сказал он не без доли отчаяния. «Если вам так предпочтительнее».
«Нет».
Слово повисло в тишине. А мы стояли по обе стороны от него.
Агарь продолжала ходить кругами вокруг фаэтона. «Нет», — наконец повторил я. «Буду счастлив ехать в вашем обществе, лейтенант». Чтобы выглядеть убедительным, я посмотрел на свои ноги. Честно говоря, рад, что у меня будет компания. Именно этих слов он и ждал. Разве он не откинул маленькую лесенку? Разве он не предложил мне руку, чтобы помочь подняться по ней? Руку старому мистеру Лендеру. Я поставил ногу на нижнюю ступеньку, попытался подняться, но утренняя прогулка измотала меня. Нога соскользнула, и я упал на лестницу, упал тяжело, и меня пришлось подталкивать и запихивать в фаэтон. Я сел на жесткую деревянную скамью, он забрался вслед за мной, и я сказал, возвращаясь к тому, что было важно для меня. «Лейтенант, вам стоит подумать о том, чтобы обратно ехать почтовой дорогой. В это время года дорога вдоль фермы Хессмана тяжеловата для проезда». Именно на это я и надеялся. Он замер, склонил голову набок. «Прошу прощения», — сказал я. «Стоит объяснить. Вероятно, вы заметили, что к упряжи вашей лошади прилипли три больших лепестка подсолнуха. Такие крупные подсолнухи есть только у Хессмана. Они буквально атакуют вас, когда вы проезжаете мимо. А эти желтые полосы на дверцах? Они цвета маиса, что есть у Хессмана. Мне рассказывали, что он использует особый вид удобрения — куриные кости и цветки форзиции. Местная сплетня, но кто их голландцев разберет? Кстати, лейтенант, ваши родители все еще живут в Уиллинге?» Он отказывался смотреть на меня. Я понял, что попал в цель, потому как поникли его плечи и с каким ожесточением он тронул. Лошадь рванула вверх по холму, мое тело откинулось назад, и в этот момент я подумал, что если б у скамьи не было спинки, то я просто валился бы назад, назад. Я представил это очень живо. Мы достигли вершины холма, и фаэтон повернул на север. В боковом окне мелькнули площадь перед моим домом и милый силуэт Агари. Я уже не ждал никаких объяснений и уезжал прочь, чтобы никогда не вернуться.